Добрый вечер. Прошу извинения, вот такое получилось внезапное для меня событие. Изменились настройки в YouTube. По старинке у меня никак не получалось. Спасибо одному человеку, подсказал, помог, вроде бы как разобрался. Ну, сейчас вы видите вот такой экран, непонятно какой, да, это тоже новшество техническое, которое у меня сейчас только что возникло. У меня видеокамера не работала, тут она с небольшой высоты упала, и видео перестало показывать. Сейчас внезапно вот это начинает показывать, да, но показывает так, как будто бы где-то я в подвале. Поэтому я накрыл видеокамеру в несколько слоев марлей, чтобы меня было слышно. Вот вы видите, там кое-что шевелится, да, на экране, если вы видите, по ссылочке зашли, да. Ну, уже не обращайте внимания на то, что вы сейчас видите, да, в следующий раз я попытаюсь, чтобы этого не было. Ну, в общем-то, меня, как говорится, не видно, да, ну вот видно тени какие-то там, когда я рукой шевелю там или плечом, или головой. Ну, прошу не обращать внимания, видите, издержки технические есть какие-то, да. Значит, мы будем приступать к нашей теме. Тема, как вы помните, называется «Да будут все едино». Как этого достичь? Как вы помните, мы с вами в прошлый раз начали читать по этой теме, значит, послание Ефесянам, 4 глава. Мы прочитали с вами первые три стиха. Я их кратенько вам напомню и кое-что дополню к этим трем стихам. Значит, прочитаю их. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Вот эти стихи мы с вами прочитали. Коротенько хочу кое-что напомнить и дополнить к этим стихам. Обратите внимание еще раз, тема наша называется «Да будут все едино». То есть, другими словами, желание Господа, желание Бога, чтобы мы с вами были едины, чтобы между нами не было споров, разногласий, дележек, группировок. Я уж не говорю о ненависти, о вражде, о жестокости или даже о военных каких-то действиях, если это речь идет о межгосударственных отношениях. Бог нас призывает, чтобы мы были едины. Ну, в первую очередь я должен сказать, что это относится к нам, верующим. Мир этот, который сегодня страдает из-за враждебности, из-за отсутствия единения, взаимопонимания, да, мир страдает, потому что не знает, что делать с самими собой, как нам прийти к взаимопониманию и единству. И задача, которую Бог поставил перед нами верующим, заключается в том, чтобы мы с вами сами в первую очередь пришли к вот этому единению. К сожалению, должен сказать, что сегодняшний не только христианский мир, да, но и нехристианский, я имею в виду и мусульмане, и индуисты, и там, буддисты, да, и иудеи, да, разделены на массу, на огромное количество всяких течений. Несколько сотен мусульманства, не одна уже, не две тысячи вот этих течений христианских. О чем это все говорит? Заметьте, разделяет нас с вами, как я уже говорил, гордыня. А гордыня, в отличие от любви, как вы помните, да, я чуть перефразирую, да, гордость, она обижается, она превозносится, она гордится, она раздражается, она мыслит зло, да. Любовь вот этого всего не делает, да, а гордость, она без этого, в принципе, не может существовать. В этом она себя и выражает. То есть люди делятся, спорят, не могут договориться, враждуют, ненавидят и воюют друг с другом, потому что, видите ли, каждый из нас претендует на то, что я самый умный. А ты, если ты со мной, как говорится, пытаешься тягаться, самый глупый. Ну, пусть не самый глупый, но глупее меня. Такова логика, если ее можно назвать логикой, такова логика мышления, да, или позиции так называемых мирских людей. К сожалению, я должен сказать, что это из среде верующих. Каждое течение, как и каждый кулик, хвалит свое болото. Только у меня, только у нас, только по-нашему и только через меня или через нас. Вот такой подход практически у всех сторон, которые враждуют друг с другом. И что я вам хочу сказать, вот напоминая вот эти стихи, которые только что мы повторно прочитали, да, и по поводу чего я хочу кое-что добавить. Вот смотрите, написано «поступать достойно», то есть быть в единении, да? А как для этого можно достичь? Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Обратите внимание, именно через смирение, а это качество прямо противоположное гордости, именно через смирение, через мудрость, которая приобретается со смирением, да, и заметьте, и кротость – это опять же качество, ну, смирение, кротость – это синонимы, это тоже качество прямо противоположное гордыне. Далее, долготерпением, заметьте, гордыня не может терпеть никого, кто претендует на то положение, которое я решил занимать. И еще один такой момент. Снисходя друг другу, хочу обратить ваше внимание. Выражение само, да? Снисходя. То есть, как бы вниз нужно как бы наклониться, снизойти, может быть, я уже так бы сказал, присесть, а может быть, даже лечь рядом с тем, кто в наших глазах какой-то такой растякой. Заметьте, гордый человек, он высок, ну, я имею в виду, в своих глазах, в своем самомнении. У него, как говорится, у гордого человека и походка, и осанка, и поведение, и мимика, и положение головы, лица соответствующее. Вверх нос, вверх подбородок, свысока на всех смотрит, даже если низкий человек ростом физически, да, он задирает голову даже на высокого, чтобы как будто бы свысока смотреть на этого человека. А вот здесь написано «снизойдя». Гордый не может снизойти, для него это унизительно. Для него это неприемлемо. Поэтому заметьте, чтобы прийти нам к единению без смиренномудрия, без кротости и долготерпения, без умения и понимания, почему и зачем нужно снизойти к проступку, может быть, а может быть даже не проступку, другому человеку, нужно быть негордым человеком. И люди, которые не смиряются, не видят, не признают наличие всей гордыни, оправдывают ее всячески и живут, и движимы ею, эти люди никогда не приходят ни к какому и ни с кем взаимопониманию и единству. Гордые люди обречены все на одиночество, на враждебную атмосферу вокруг себя, потому что они враждебно настроены против всех тех, кто им не поддакивает и с ними не соглашается. И как я вам уже говорил, если кто-то собирается там замуж или жениться и хочет не просто так, извините, залететь по какому-то недоразумению, то хочет долго и надежно жить в мире и любви, радоваться и наслаждаться жизнью семейной, да, обратите внимание, чтобы вторая половинка, кандидат быть вашей второй половинкой, неважно, мужчина или женщина, парень или девушка, чтобы они были не гордыми людьми. Если будут гордые, я вам должен сказать, конечно, вы сами выбираете, сами решаете свою судьбу, выбираете, да, и решаете, как вы будете жить. Но я вам просто говорю, с гордым человеком жить не получится. Ну, было бы неплохо запомнить и задать себе вопрос, а я сам или сама не гордый? Если другой смиренный, а я гордый или гордая, проблема та же самая. Даже если один будет смиренный, другой гордый, ну, я вам должен сказать, брак будет довольно бракованным, и счастья мира не будет, потому что кто-то будет доминировать, кто-то будет командовать, кто-то вынужден будет то ли из-за страха, то ли еще из-за чего, из-за расчета какого-нибудь, выгоды, да, будет, будем так говорить, в постоянном добровольном рабстве. Любви, нежности, взаимопонимания в такой семье не будет. Но когда двое гордых, двое надменных, ну, я вам должен сказать, споры, обвинения, упреки, унижения, обзывания. Ну, если не помогает кому-то, кого-то перебороть, там может быть рукоприкладство, там могут быть матерные слова, но бывает еще что-то похуже. Так что надо запомнить, чтобы снизойти к другому человеку, нужно самому видеть свою гордыню, самому убедиться, насколько это, будем так говорить, негативное качество характера, сколько гадости приносит оно мне и страданий, потому что я вечно недовольный, вечно обижен, потому что со мной все спорят, потому что я со всеми спорю, да? И пока мы вот это не поймем, не увидим, не осознаем вредность вот этого качества, да, или этой черты характера, пока мы не победим в себе вот этот порог, мы будем оставаться гордыми, и мы никогда не сможем снизойти к другому человеку, чтобы не спорить, не ругаться, не выяснять отношения, кто из нас больше, а кто меньше. Помните, Евреям 2 глава, есть там такие слова. Значит, в этих этот текст там в конце написано, что Христос во всем уподобился братьям, то есть имеется в виду, во всем уподобился нам, людям, абсолютно во всем. И природа та же самая, никакой божественной природы у него не было. Внимательно читайте. Во всем без исключения уподобился нам. Для чего? Чтобы все испытать, все прочувствовать, все увидеть, все понять, ну, все то, что испытываем мы. Я имею в виду, что внутри творится, какие нападки, как мы, что мы испытываем внутри себя, что нужно делать, да? Написано, во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым, обратите внимание, чтобы проявить милость, проявить любовь, чтобы уметь снизойти, чтобы уметь понять другого человека и пожалеть и протянуть руку помощи, а не добивать. Нужно во всем уподобиться, побыть в шкуре этого человека. Мы все, в принципе, в шкуре любого человека, вот, который нам не нравится. Мы уже давным-давно есть, а то еще в более худшей шкуре. Только почему-то думаем, что мы в царской какой-то одежде, и на голове у нас корона. Нет, мы больные на голову и больные манией величия. И вот пока не увидим, пока не осознаем, пока не поймем и пока не победим, не распнем в себе вот это качество характера, я хочу вас предупредить, напомнить, чтобы вы не забывали, что не получится у нас быть едиными. Ни с женой, ни с мужем, ни с братом, ни с сестрою, ни с коллективом, ни в церкви с братьями, сестрами, если это на уровне церковном, ни между церковным, на междуцерковном уровне не объединимся никогда, на национальном, на государственном вечно будет вражда и претензии. Кто из вас сомневается, смотрите на Соединенные Штаты Америки, достойный пример для неподражания. Вот самые умные, вот самые миролюбивые, самые преподобные, только они разбираются, только они могут быть судьями, только они могут командовать. И вот обратите внимание, что они творят во всем мире и что испытывают все так называемые их неподопытные кролики. Давление, диктат, который вызывает в нас, в пострадавшей стороне, вызывает протест. Я не говорю там нас, имею в виду верующих, а вообще людях, да. Ненависть ответная, непризнание, неприятие. И вообще Америка уже как какое-то, знаете, негативное явление. И третий стих. «Стараясь сохранять единство духа в союзе мира». Заметьте, сохранять единство духа, единство мысли, потому что мы все призваны к одной цели – быть подобным Христу. Христос кроток и смирен сердцем, и Он не гордый, и Он поэтому нашел покой душе своей. И поэтому Он говорит: «Придите ко мне и научитесь». Заметьте, кротости и смирению. И найдете покой, прекратится вражда, найдете взаимопонимание и будете в мире, любви и единении. То есть исчезнет грех, исчезнет враждебность, которая является продуктом нашей гордыни. Стараясь сохранять единство духа. То есть другими словами говоря, не вступать в словопрение, не пытаться что-то доказывать, понимая, что это не от большого ума из нас извергается. Это от великой гордыни. Все оспорить, все подвергнуть сомнению, на все нападать, всех унижать, со всеми бороться до полной моей победы над вами. Еще раз напоминаю, единство духа. Это надо контролировать, что мы говорим, кому мы говорим и способствует ли это единению. Когда мы говорим, допустим, вот ты такой рассякой, там глупый, дурной, дурная, или вот вы погибнете, у нас истина, обратите внимание, что мы говорим, что это за мысли и к чему они нас, или нас и наших собеседников приводят, к чему. Если мы нападаем, мы обвиняем, то же самое будет происходить и по отношению к каждому из нас. Ответка будет. Далее, союз мира. Что такое союз мира? Мир, то есть, помните, блаженные миротворцы. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, мирна. Или там скромна, ну, мирна я сейчас подчеркиваю, да? Что такое мирна? Что такое мир? Мы четко должны в этом с вами разобраться, если мы хотим с кем-то прийти к единению. Обратите внимание, для того, чтобы понимать, что, какого мы духа, какие мысли несем, озвучиваем. Далее. В каком состоянии наша душа, мирно или воинственно, да, мы должны вникать в себя и вникать, заниматься сим постоянно. Я сейчас не говорю вникать и в Писание, это само собой, но во время разговора, когда мы с кем-то общаемся, там может быть в Писании, и мы не будем успевать вникать, да. Ну, если Бог напомнит текст, чтобы мы, как говорится, видели, понимали, почему нам надо в данный момент остепениться и вести себя вот так. Ну да, тогда вникните, если будет возможность, как говорится, остановиться. А лучше много не говорить, чтобы была возможность что-то с чем-то сравнить. Так вот, что хочу сказать, надо вникать, надо контролировать, надо бодрствовать. Вот с кем-то мы разговариваем, это не просто помолились, дали Богу команду, Господи, благослови, потому что я сейчас буду болтать и без тормозов, и на поворотах не буду сбавлять скорость. будем в кювете, а будем, а может быть, и в духовном, так сказать, морге, да, поражение будет, не достигнем мы единства, не повлияем мы ни на какого собеседника, чтобы расположился он к нами, чтобы мы к нему были расположены и чтобы мы пришли к единству. Этого никогда не будет. Значит, во время разговора, это я говорю просто как заповедь номер один, бодрствуйте и трезвитесь. Но я хочу сказать во время разговора, не только во время разговора, а вообще проснулись и бодрствуйте. Бодрствовать не надо только тогда, когда мы спим. Когда мы спим, мы самые святые и преподобные на земле. И зубами к стенке еще когда говорят. Так вот, смотрите, бодрствуйте в разговоре особенно. Слово «бодрствуйте». Заметить, надо контролировать. Вовремя заметить тот дух, который из нас прет. Надо задать себе вопрос, вот мир у нас или нет? Две стороны, которые пытаются о чем-то говорить. Каждая сторона должна задать вопрос себе. Мы заметим, мы видим собеседника, он начинает раздражаться. А мы начинаем возбухать и тоже начинаем раздражаться. Ах, ты на меня еще и злишься, да? Вопрос нужно задать себе, а не ему. Видеть не в нем, не в ней, а в себе. Вот ты сейчас имеешь мир или у тебя внутри есть отсутствие мира и есть некое зло или некое раздражение? Мы должны задать себе вопрос. Вот если вы чувствуете, что вы начинаете переживать, вы начинаете дергаться, вы начинаете раздражаться, вы начинаете перебивать человека, вы уже не слушаете, что он говорит, а хотите его каким-то образом остановить или начинаете укорять, вас уже задевает поведение другого человека. Вот бодрствование должно к чему нас привести, остановитесь. Если я имею нехороший, недобрый, злой дух против вас, если я говорю, выражаю мысли, которые не приводят к единению, а приводят, наоборот, к разъединению, раздражению и враждебности, остановитесь немедленно. Перед нами кирпич, знак на дороге. Кирпич, проезд запрещен. Малейшее недовольство внутри, оно передается в словах, во взгляде, в мимике, да, в интонации. Другой человек чувствует и заводится, и мы друг другу, мы сидим, делаем общий костер, и каждый подливает, сидим рядом с костром, и каждый в костер этот подливает бензин. Тут же вспышка, тут же, как говорится, опаленный огнем, да, мы... Естественно, настроение далеко-далеко не мирное, а воинственное, но и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому еще раз хочу напомнить вот слова «стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». И хочу подчеркнуть одну очень важную деталь. Если мы с кем-то не едины, вот запомните это и не забудьте, и вспоминайте это, и анализируйте на основании этого. Если у нас с кем-то чего-то не получается прийти к взаимопониманию, то всегда вот он такой раздраженный, он такие слова говорил, с него прямо перло, а то точно так же обо мне говорит. Вот он, вот у него гордыни на трех хватит с лихвой, рот не закрывается. Запомните, вот здесь написано, есть такая книга, многие из вас слышали, пробуждение начинается наше общее не с него, а с меня. Любовь и единение начинается с меня, я должен сказать. А ты или вы должны сказать, с меня тоже начинается. Мы не должны колоть друг друга, а потом, видя его реакцию, обвинять его, что он вот такой рассекой, или она такая рассекая, из-за него у нас ничего не получилось. Он предан, в нем духе, дух сатаны, он предан сатане. Все, с ним все понятно, как говорится, ставим крест, вернее, закапываем и ставим крест. У нас вот такая, если ее можно назвать, психология. Так вот, еще раз говорю. Стараясь сохранять это, я должен стараться сохранять. А как сохранять? Я должен бодрствовать и замечать. Сначала думать перед тем, как говорить, что за мысль я хочу сказать. Далее. Если у меня начинается раздражение, нападки, или еще пока нет нападок, но просто хочется сказать, да вы все погибнете, вы ж сало едите. Или воскресенье празднуете, ну все вам труба, огонь, вода и медные трубы. Даже если вы хотите сказать вот такие слова, вы должны понимать, что вы не единение достигнете, а наоборот враждебность. Когда мужу или жене, родителям или детям хочется что-то сказать в чей-то адрес, 100 раз подумайте, то есть 100 раз прободрствуйте. И поймайте себя на том, прежде чем вы это выскажете или покажете или выражением лица. Поймайте себя на том, что вы хотите сказать, и что через эти слова будет сделано. Поймайте себя на том, раздражены вы или нет. И если раздражены, остановитесь. Вы не имеете права во имя Господа что-либо говорить. Обличать. Или там делиться своим пониманием истины, я имею в виду пониманием горделивым, естественно, да? Остановитесь и не говорите, не имеем права в нас не Дух Божий, а Дух Сатаны. Я напомню выражение одного автора, довольно известного и уважаемого мною, да? Который говорит такие слова, если вы не чувствуете готовности умереть за вашего ближнего, то есть если вы его недолюбливаете, раздражаетесь, или он вообще своим присутствием вас раздражает, то вы не тот человек, которого Бог избрал для того, чтобы вы его обличили. А я добавляю, то вы не тот человек, которого Бог избрал, чтобы вы поделились с этим человеком или с этими людьми своим мнением об истине. Если вы заранее знаете и понимаете и придерживаетесь позиции, что они погибшие, не туда ходят, не в то верят, не то едят, не то день соблюдают, не на тех языках говорят, и это у вас не просто констатация факта, но при этом любовь, а у вас недовольство, раздражение, желание напасть на такого человека, да? Я вам должен сказать, мы не те люди. И можете не молиться, Господи, благослови, сейчас вступаю в бой. Можете не молиться, сразу поблагодарите Бога, что Бог вовремя подсказал, и сделайте вид, что вы забыли что-то говорить, и лучше сидите, слушайте, контролируйте, слушайте собеседника и контролируйте свое внутреннее состояние. Если у другого человека, он то же самое должен делать. Это то, что я хотел вам, как говорится, немножко и напомнить, освежить в памяти, и кое-что добавить к тому, что я говорил с вами в прошлый раз. Так вот, читаю 3 стих и плавно перехожу к 4. Значит, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Я сейчас так обобщу. И скажу более так, как бы одним выражением. Стараясь сохранять гармонию душ, да? Ну, с тем, с кем мы собираемся говорить. Почему? Обратите внимание, ну, написано это Ефесянам. Ефесяне – это церковь Божья была когда-то, да? И смотрите, ведь вы все знаете, так написано в Писании, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в тело крестились, в одно тело, крестились в один организм. И здесь вот это вот стараясь сохранять единство Духа, заметьте, стараясь сохранять, да, мы крестимся в тело, да, мы крестимся в один организм, в котором будет все едино и ничто не будет ни с кем и ни с чем конфликтовать. Мы вот в это состояние вот этого тела крестимся. Так как в нашем теле, буквальном теле, да, хоть оно и грешное, но почки с глазом не спорят. Глаза не крутят, я уже так буду говорить, пальцем у виска, говоря почкам, что вы лезете слепые. У нас есть ресница, без которой можно 100 лет прожить, если Бог даст жизнь. Но у нас никто не говорит, зачем нам эти ресницы сдались, а то еще выпало, да и в глаз попало. У нас есть на голове волосы. Ну и лысых сегодня полно, и живут, если все остальное нормально, то не, ну ладно уже, даже модно становится быть лысым. Но я это к чему вам говорю? Есть органы важные, есть, ну будем говорить, средней важности, есть менее важные, есть без которых можно жить и поживать. Но в этом теле, невзирая на то, что разные органы, да, разные способности у человека, у каждого как органа, да, здесь нет превозношения, здесь нет спора, здесь нет враждебности. Обратите внимание, каждый орган, каждый член тела выполняет специфическую свою индивидуальную работу, не вмешиваясь, не уча кого-то, не переучивая кого-то, да, не враждуя с кем-то и не претендуя на что-то. Заметьте, у каждого в нашем теле, это такой совершеннейший пример, не только тело человеческое, но и тело животного, да, тело, совершеннейший пример того, каким должно быть тело Церкви, тело Христово. Церковь – это тело Христово. Он глава, а мы тело. В теле нашем нет вот этого противоречия, нет превозношения, нет желания кого-то унизить, кому-то, как говорится, рот закрыть, да, кого-то послать куда-то, иди, обойдемся, да. В теле этого нет. И этот пример взят Павлом для того, чтобы, ну, будем говорить, вот таким наглядным образом продемонстрировать и показать, что мы, к чему мы должны с вами стремиться. Читаю 4 стих. Одно тело и один дух. Буквально в одном теле один дух. Один дух любви, мира, взаимопонимания, желание помочь, в гармонии как-то сработать, да? Одно тело, один дух. Так оно есть в природе. И Павел пишет, как и вы, добавляю, крестившиеся в одно тело и забывшие об этом, вы тоже призваны к одной надежде вашего звания. И я хотел бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что это за надежда? Наше звание, мы стали христианами, нас позвал Христос, да? Мы откликнулись, мы пришли, и перед нами одна надежда. То есть мы надеемся достичь какой-то цели. Какой? Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Будьте святы, потому что я свят. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, другими словами, надежда. Здесь очень перекликается, хотя вот слова вроде бы разные, да, а мысль, суть одна и та же. Вера же есть осуществление ожидаемого. Заметьте, осуществление ожидаемого. Ожидаемое – это цель. Надежда – это то, что нас поддерживает и что нами движет. Ну и вера тут, вера, надежда, любовь, да. Любовь – это цель. Вера, надежда – это средство достижения. Так вот, мы должны, помните слова Христа, да будут все едино. Из того мир узнает, что вы мои ученики, если будете в единении, если будете в любви, потому что нельзя быть едиными, не имея любви. Имея любовь, мы не можем быть враждебными. Мы не можем спорить, любовь не, даже не мыслит зла, я уже не говорю, что говорит или делает. Поэтому все те, которые говорят о любви, но при этом спорят, выясняют отношения, даже время от времени, да, я уже не говорю, когда враждебность надолго, да, распространяется. Забудьте о том, что у нас есть любовь. Любовь никогда не перестает. Если то есть, то нет, то это не любовь. Это просто, когда со мной никто не спорит, когда между нами никакая собака не пробежала, то у меня вроде бы есть любовь. Как только что-то чуть не то, как кто-то что-то сказал обо мне не то, что я хотел или думал, да, ну все, тут же, как говорится, все исчезло. Так вот, обратите внимание. Единство и любовь, или святость, или праведность – это все синонимы одного и того же состояния. Это, заметьте, цель, надежда, достичь которой должна постоянно присутствовать в каждом из нас, если мы, конечно, крестились в одно тело. Кстати, хочу сказать, двое – одна плоть. Это та же самая мысль. Двое – одна, одно тело. Это муж и жена, но только тут речь идет не про постель, а речь идет про гармонию душ. Настолько два человека сродняются, если имеют вот этот дух смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, нету гордости, и есть любовь и есть снисхождение. Эти люди настолько могут сродниться, настолько могут слиться, что они друг без друга будут чувствовать, как пополам рассеченные. Значит, вот одна надежда нашего звания. То есть, если мы верующие, и мы выясняем, кто из нас лучше, кто из нас больше, умудрее, кто спасется, кто погибнет, и мы еще это заявляем и рот открываем, я вам должен сказать, мы вообще непонятно, в кого крестились. Никак мы можем считать, что мы не крестились, оно у нас аннулировано, потому что мы даже не понимаем смысла, для чего мы крестились. Напомню, все крестившиеся крестились в одно тело. И все крестившиеся крестились в смерть его для греха. Если мы говорим, что грех не победим, святость невозможна, я вам хочу сказать, не спорьте, кто крестился там правильно или неправильно, в Троицу, Двоицу, в единого Бога, да, во имя Господа Иисуса, во имя Христа, неважно, не о том спорим, да вообще спорить не надо. Мы совершенно потеряли ориентацию. Христианстве и христианской жизни. Так вот, обратите внимание. Одно тело, один дух. И одна церковь христианская. И здесь у всех одна надежда. Стать похожим на Христа, никого не осуждать, научиться этому у каждого, от малого до большого, от рядового до пастыря. Одна надежда нашего звания. Нас для другой причины, для другой цели Христос не звал. Надо запомнить. Дальше смотрите, какая мысль. Один Господь, одна вера, одно крещение. Почему вот эти слова записаны Павлом? Ну, смотрите, ну я понимаю, что вот если напомню, кажется, из Римлянам, если мне память не изменяет, кажется, 12 глава, я просто по памяти не хочу сейчас искать и не хочу отвлекаться самому и вас отвлекать. Там написано, каждый пред своим Господом стоит или падает. Знаете, почему так написано? Каждый пред своим Господом. Дело в том, что мы все имеем совершенно разное, ну, у кого больше в сравнении с кем-то, у кого меньше, да, по разнице, но мы все по-разному понимаем Господа. Для какого-то человека Господь любит того, кто не пьет, хотя бы, я уже так скажу, не пьет, бросил пить, и он уже, вот у него такое еще довольно примитивное детское понимание, что такое Господь. У другого Господь не пьет, не курит и не ругается. Ну, более глубокое, то есть свое вот такое индивидуальное понимание, что такое Господь. У кого-то Господь это и не только не прелюбодействует, но и не смотрит с вожделением, не только не убивает, но и даже не раздражается, и не злится, и нет ненависти, да. У кого-то Господь это даже когда доходит Слово Божье до разделения души и духа, состава мозгов, который для человека не только не говорит, не делает преступления, даже на уровне помышлений сердечных ловит себя на том, что что-то в себе несовершенное заметил. Вот здесь написано «один Господь». Да, мы его все по-разному понимаем. Да, мы на разных ступенях познание Господа находимся, и вот каждому из нас кажется, что вот я понимаю, и меня не учи, а ты меня не переучи, а ты ко мне не приставай, да, где-то такой подход. Мы должны понимать. Один Господь, которого мы все понимаем, ну, в общем, как бы направление правильное, а если говорить так конкретно, то не всегда, не во всем и не во всех вопросах мы единомысленны. Но здесь сказано «один Господь», да? Почему у нас идут споры? Почему православный укоряет католика, католик православного, или там адвентиста, или баптиста, или адвентист укоряет баптиста, или пятидесятника? Почему мы не приходим в любви друг к другу, как каждому из нас пришел Господь? Почему мы читаем Библию и поступаем до точности наоборот? Заметьте, один Господь у баптистов, один Господь у адвентистов, пятидесятников, харизматов, менонитов, лютеран, англикантов, католиков, православных, свидетелей Иеговы, да? Один Господь. И он, ну, не может же он разным верам нас учить. И от него исходит одна вера. Здесь идет речь не о религиозном течении со своими доктринами и пониманиями. А одна вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера, действующая любовью. Обратите внимание, мы все называемся верующими. И если наша вера не действует любовью, а действует раздражением, действует обидою, недовольством, завистью, психами, спорами. Слушайте, о вере нечего говорить, и мы никакие не верующие, и не надо там, как говорится, баптисты, адвентисты, харизматы, католики, да, не надо вообще позориться и вообще заикаться, что у нас какая-то вера есть, и мы верим. Мы верим просто в существование Бога и ходим в определенную организацию, которая называется там как-то измом каким-то, да? Но веры у нас нету в Бога. Вернее, в Бога мы верим в существование, а веры по отношению к Богу, к Его Слову у нас нет. Бог есть любовь, и Господь есть любовь. Бог явил к нам любовь в Сыне Своем. Почему мы, веря в одного Господа, почему мы с вами являем не любовь, а гордыню, превозношение, упреки, унижение, спорим, раздражаемся, психуем, ненавидим, не разговариваем, не общаемся, объявляем анафемы друг другу. Это не от большого ума, а от великой гордыни. Заметьте, один Господь и одна вера, которая нас подвигает к святости, чтобы мы были подобны Сыну Божию. Далее, одно крещение. Заметьте, мы все крестились в смерть для собственного греха. Мы крестились в тело, но мы не можем быть телом, пока каждый из нас будет со своим или со своими грехами. Чтобы мы стали одно тело, мы должны распять в себе страсти и похоти и гордость житейскую. Так вот, обратите внимание, мы все с вами крестились в одно крещение, то есть какое? Я обещал умирать, хоронить себя или в себе пороки. Обещал умертвить свою плотскую натуру, чтобы она больше не выступала и не причиняла боль ни мне, никому. Мы все с вами крестились именно в смерть для греха. Как же мы заявляем, что грех не победим? Вы можете понять, что мы понимаем и что мы вообще говорим? Некрасиво скажу одну не очень красивую, но справедливую поговорку. Я никого не хочу обидеть, просто чтобы смотрим, читаем одну книгу и видим Фио. Ну почему вот так крестимся в смерть для греха? Крещение есть погребение, похороны, чего? Вот той старой натуры. Обращаясь, помните, Христос к блуднице, которая была там на судилище фарисейском, да? Он сказал, иди, не греши. Похорони вот эту свою страсть. Похорони, закопай. И положи плиту сверху так, чтобы больше оттуда эта похоть не вылазила. Или нам вообще не объясняли, чего мы крестимся. Более всего, что не объясняли. Ну, тогда другой вопрос. Но мы же читаем, вроде грамотные. Ну, мы же читаем, написано смерть, крестимся в смерть его. Ну, так задавайте вопросы, про какую смерть идет. Так крещение многим объясняют. Это похороны. Когда нас погружают под воду, это как бы нашу старую натуру закапывают, ну, будем говорить, в могилу. Ложат в гроб и опускают и засыпают. А когда выходим из воды, это как бы начинается новый этап жизни, воскресения для новой, праведной, чистой, святой жизни. Тогда вопрос, один Господь, да, одна Библия, да. Заметьте, так почему мы с вами спорим друг с другом? А потому что мне кажется, что я ее понимаю лучше, чем вы. А вам кажется, что лучше, чем я. И вот мы ломаем копья, и один Господь сидит, я уже так, извините, может, не очень красиво, смотрит с печалью, подпер голову рукой, вздыхает, смотрит, говорит, дети. Что вы творите? Заметьте, вера, это речь идет здесь не о том, что течение какое-то христианское или нехристианское. Да, по идее, я вам так должен сказать, если один Господь, и его все правильно бы понимали, а не выдумывали ничего, да, каждый на свой лад, то была бы одна церковь, не было бы никаких течений. Была бы одна вера, одно стремление к одной единой цели – быть похожим на Христа. Все. У всех было одно крещение, хоть пятидесятников, харизматов, адвентистов, баптистов, там, католиков, православных. Одно крещение, крещение библейское. У нас вопрос с полным погружением или венечком. Вы понимаете, да, до чего мы дошли? Ну, я не за венечек, нет. Но я о чем хочу сказать. Мы спорим крещение. У кого-то в ванной, у кого-то в бассейне, у кого-то на реке. А кто-то в проруби гордится, крестился. Мы спорим, кто в какой церкви. И раз не в той церкви, значит, все крещение недействительно. А действительно только у нас, у меня. Если я и вас крещу, руки возложу, то только у меня вы спасетесь, правильно крестились, правильная вера и так далее и тому подобное. Вы видите, да? Одно крещение. Крещение в тело, крещение в смерть. Все. Почему мы спорим? А потому что гордыня сатанинская поровну разделилась, или будем говорить, как клоны какие-то появились, да? Каждая церковь с большими претензиями, я и нет иной, кроме меня. Все. сяду на краю севера сонми богов и буду подобен Всевышнему. Это когда-то один мечтатель, иллюзионист, мечтал. Сегодня вот, пожалуйста. Конечно, тут и Папа Римский, единый, пресвятой, преподобный, святой престол. Бог, как говорится, воплоти, да? То есть в каждой церкви этот же самый папизм. Сядет в храме Божьем как Бог или станет в храме Божьем за кафедру как Бог и будет распинаться и доказывать, что только он понимает правильно. И только его надо слушать. А при этом никто не хочет услышать вопрос с места, чтобы кто-то задал. Почему? Да потому что зададут вопрос, прочитаю текст, который говорит, да точности наоборот, чем он от имени Бога что-то только что говорил и учил народ. То же папство, да, те же папы и мамы, которые выходят за кафедру, та же гордыня и те же претензии. И я вам должен сказать, там того оттуда потурили, а нас отсюда потурят. Не могут такие церкви между собой объединиться. И не могут в таких церквах внутри все сплотиться и быть одним телом, как это было первая христианская церковь. У всех же было одно сердце и одна душа. И ни у кого не было ничего личного. У всех все было общее, и никто не имел ни в чем никакой нужды. Гордыня. Мы все вздыхаем и все хотим, вот когда, вот если бы у нас такая церковь была. Вздыхаем, да, молимся, Господи, сделай нас такими, а мы будем гордиться. Нет, дорогие, гордитесь, что сеете, то и жнете. Это не я делаю, я наставляю, я обличаю, я подсказываю, а делаете вы, бодрствуете вы, крест несете вы, распинаете вы, умерщвляете вы, до крови боретесь вы. Передальше читаем шестой текст. Один Бог и Отец всех. Ну, здесь речь идет о один Бог и Отец всех, кто входит в Ефесскую церковь. А я хочу сказать, один Бог и Отец всех. Нет уж на небе двух-трех богов. Один Бог и Отец всех, и баптистов, и адвентистов, и католиков, и православных. Тогда я задаю вопрос, чего ж мы спорим? Вот был бы Отец, ну пусть не отец, пусть сын. Да вот чтобы он видимым образом среди нас был. Да хотя бы что-то сказал, а может быть взял бы бич когда-нибудь и сказал, что же это за храм Господень, а? Да что же это за вертеп разбойников? Один Бог и Отец всех. Мы дети одного Бога. Теперь слушайте, который над всеми, и слушайте, и через всех, что значит через всех, может свою волю через всех, через каждого из этого числа всех, может что-то проявлять. И во всех нас что-то имеет свое. Вы уже извините, я комментирую, чтобы было более понятно, потому что у нас может сложиться впечатление, если особенно так не обращать внимания на некоторые детали, которые над всеми нами, и я могу так сказать, надо мной тоже, так что ты тут сильно не выступай, да? Далее, через всех нас, не думай, что только ты один тут умный, я тоже умный, тут совершенно не это имеется в виду. Здесь имеется в виду, что не то, что в полноте через всех нас и во всех нас, а мы в полноте еще и спорим друг с другом. Понимаете, это вообще, как говорится, абсурд какой-то, да? Как это Бог в полноте в каждом из нас, во всех по-разному, и мы еще вдобавок ругаемся, спорим и делимся. Вы видите, да? Через всех, имеется в виду, в какой мере, да, не через всех, в одинаковой степени. Мы тут дальше будем читать, да, что он поставил одних апостолами, других пророками, обратите внимание. Да, Бог во всех, но не во всех в одинаковой степени, не все в одинаковой степени святы, не все в одинаковой степени понимают глубину. Вот не все понимают ум Господень одинаково. Кто-то глубже, кто-то мельче, кто-то больше, кто-то меньше. Поэтому имеется в виду, что Отец, Бог Отец один над всеми. Да, Он над всеми. Да, Он в какой-то степени через всех может привносить что-то в это тело. И во всех нас, но только тоже в каждом на своем уровне. А теперь слушайте 7 стих. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Вот идет как бы подтверждение того, что только что я сказал, что не в одинаковой степени через всех и не во всех нас тоже в одинаковой степени. Каждому из нас дана благодать. Что такое благодать? Дан Дух Святой, Дух благодати, благо дано. У нас есть, как в результате работы Святого Духа над нами, над нашим сознанием и сердцем, каждый из нас получил какое-то благо. Я говорю, благо получил, но благо дал Бог. Да. Поэтому благодать нам дали благо. У нас появились мысли хорошие, мы, кто в какой степени осветились, кто-то от чего-то избавился, да, у кого-то появились какие-то таланты, открылись, и их можно уже будет применять в этом теле. Так вот, смотрите, каждому из нас дана благодать, но, заметьте, по мере дара Христова. Что здесь имеется в виду? Заметьте, мера. Это получается, что мера – это не то, что вот всем одинаковая мера, а у каждого своя мера. Это не то, что Бог кого-то решил обделить, а кого-то над кем-то переусердствовал и дал просто так ни за что, ни про что, мерою такой, знаете, утрясенную, мерою такой, как говорится, с большой горкой. Нет, ровным счетом. В какой степени и насколько искренне, насколько кротко и смиренно мы прислушивались к Богу и повиновались Ему. Кто больше вникал, кто больше имел смирение, кто больше учился и меньше умничал, тот получил больше. Помните, написано, Бог гордым противец, этим вообще пролетают. А смиренным дает благодать. Но даже, будем так говорить, мера смирения не у всех у нас одинаковая. Поэтому по мере смирения, по мере кротости, да, по мере борьбы своей природой плотской, мы получили дар Христов. А теперь вот обратите внимание, очень интересные слова, которые... очень интересные мысли открывает. Посему и сказано, то есть вспоминается как бы другой текст из Писаний, да? Посему и сказано, восшед на высоту, это пленил плен и дал дары человекам. Заметьте, мы только что с вами прочитали. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Вы видите, да? Мы получили какой-то дар Христов. Один дар получил, другой, третий, четвертый. И по степени не у все мы одинаковый дар получили. Заметьте, 8 стих. Дал дары человекам. И задаю вопрос, а как это дал, и почему меры, и почему не всем одинаково? Чтобы мы получили от Бога или от Христа дар, что нужно? Заметьте, кто дал дары человекам? Ну, имеется дар Христов, значит, Христос. Христос дал дары человекам, нам с вами. Если дал, подчеркиваю, то я это говорю, дал, ну, как написано, да, а кое-кому вообще ничего не дал и не даст в ближайшем будущем в силу нашего характера. Так вот, смотрите, Христос дал дары человекам. А как? Заметьте, чтобы получить дар от Христа, чтобы получить, уже так буду говорить, благодать от Бога, да, то чем больше мы полюбим Бога, чем больше мы к Нему прилепимся, тем больше будет мера дара Христова. Я надеюсь, вы меня правильно понимаете, да? Теперь заметьте, я сказал такие слова. Чем больше прилепимся, чем больше полюбим. Тогда возникает следующий вопрос. А за что же мы его полюбили, и почему не все в одинаковой степени? Заметьте, чтобы мы получили дары, мы должны прилепиться, мы должны плениться. Вот здесь потому и написано «пленил плен». Ну, заметьте, как будто бы нас пленил. Ну, это речь идет не о военнопленных, которых разбили на голову, а потом взяли в плен. Здесь имеется в виду, заметьте, плен – это наше сердце, это наши чувства. Это то, что в нас было пленено. Он пленил нас своей любовью. Он пленил нас своей простотою. Он пленил нас чистотою, добротою, смирением, снисхождением, любовью, самопожертвованием. Вот это называется «пленил плен». А что обозначают вот эти слова «вошед на высоту»? Заметьте, на какую высоту? Или где эта высота? Здесь имеется в виду. Почему мы пленены Его любовью? Почему мы влюбились? А потому что Он в наших глазах поднялся на высоту. Он стал высоким, Он стал почитаемым, Он стал возвышенным, уважаемым и любимым нами. За что? За то, что не укорил. За то, что не унизил. Обратите внимание по тексту, что мы только что выше читали, да? Он не превозносился, он не гордился, он не раздражался на нас, он не психовал, он нас не отчитывал, он нас не унижал. Он, как милосердный самарянин, протянул руку помощи. Не унижая это, как произошло с Закхеем мытарем, как это произошло с блудницей, да, о которой я вот только недавно упомянул. Заметьте, кто в наших глазах становится высоким, уважаемым, кому располагается наше сердце, за кем мы готовы идти в огонь и в воду, к тому, кто пожалеет, кто поймет, кто снизойдет, кто посочувствует, кто протянет руку, кто не будет отчитывать или читать морали. Бог нам всем одинаковый дал пример любви. Он умер за всех нас в одинаковом состоянии. Он однажды пришел, однажды умер и ко всем принес спасение. Ко всем принес образец для подражания. Неважно, как мы сегодня с вами называемся. Смотрите, секрет какой. Вот мы тут читали во втором стихе: снисходя друг к другу любовью. Снисходя, то есть, заметьте, опуститься надо. С высоты своей гордыни опуститься, унизиться, смириться. В этом будет любовь кому-то, ну, кому, по отношению к кому мы снизошли, как бы приспустились, да? Заметьте, мы снизошли, мы смирились. А здесь мы читаем «нисшедший». Дальше я просто чуть забегаю наперед. «Нисшедший, он же есть и восшедший». Но в восьмом стихе мы пока что читаем: «вошед на высоту». в глазах тех, кто принял вот эту жертву Христа для нашего личного искупления, кто принял, кто понял гибельность своего пути и безысходность, мы обречены были все на смерть. Кто это понял? Какую ценою мы куплены или спасены, или выкуплены, да? Кровью Сына. Кто понял, что Он пришел, не осудил, не унизил, не раздражился, не психанул и не послал нас куда подальше. Он молча умер за нас и сказал, что я взял вашу вину, ваш грех на себя. Вместо вас ушел, как говорится, из этой жизни. Испытал все, что может испытать самый, ну, кто самый тяжело истязаем и над ним издеваются. И заметьте, вот именно кто принял вот эту жертву, кто осознал, какой ценой мы куплены, да, кто в сегодняшнем нынешнем общении со Христом, если он его имеет, он видит и понимает, что Христос не осуждает. Да, он может обличить, да, может даже строго наказать, но он любит, он не осуждает, он не отворачивается, не психует, не берет нас на изоляцию, не прекращает с нами общаться, он продолжает трудиться над всеми нами, заметьте. За это мы его начинаем любить, за это смирение, за это простоту, за это снисхождение. Заметьте, он опускается вниз, снисходит к нам, к нашим немощам. И, заметьте, в этот момент в наших сердцах и наших умах он восходит на высоту. Мы начинаем понимать, что никто за нас столько не заплатил и не заплатит. Никто настолько не терпел и терпеть не будет. Никто нас не простит и не пожалеет, как Он простит и пожалеет. Он стал высок в наших глазах. Из-за этого, заметьте, мы влюбились. Вот это выражение «пленил плен», «пленил мое сердце», которое именно поддается вот этому пленению, влюблению, если так можно сказать, да? И заметьте, тот, кто пленен его любовью, кто влюбился в его любовь, да? Вот тот, кто прилепился, не спорит и не выступает, заметьте, а гордый это не оценит, это только кроткий и смиренный, вот тот и получает дары от него. Что бы, вот теперь будем читать, что обозначают вот эти слова «восшел». А «восшел» что означает? Как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Вы слышите? Слова или слово, выражение «восшел», как бы поднялся ввысь, да, означает, что он перед этим, то есть чтобы взлететь, как бы восшесть, да, вверх, да, ввысь, то нужно было сначала быть низко. Вот потому мы и читаем, снисходя друг к другу любовью. Заметьте, Христос нас каким путем спас? Слушайте, со всяким смиренным мудрым, то, что нам написано, это Он проявил. А нам теперь просто написано как пример, что Христос нас спас чем? Смиренным мудрым, не умничал, не спорил, не унижал, не ругался ни с кем, да? Не осуждал никого. Далее, кротостью своею. Я кроток и смирен сердцем, да, и долготерпением по отношению к нам и нашим грехам, и снисхождением своим каждому из нас любовью. Старался сохранять единство Духа, то есть чтобы не отбить человека от себя, от Бога, чтобы не соблазнить его, чтобы привлечь, чтобы, ну, максимум сделать всего того, что приблизит нас и влюбит нас в Отца Небесного через Христа. Заметьте, низ, восшел, что означает? Что он прежде не сходил в преисподние места земли. Ну, вы знаете, что кое-кто объясняет, что преисподние, это когда вот люди умирают, их там, в общем-то, хоронят под землю, там где-то под землею, и там вот Христос приходит, и Он туда приходил раньше, и будет приходить, и Он там проповедует. Я говорю, читайте внимательно в Библии, что могила, куда ты пойдешь, это Соломон пишет. Там нет ни размышления, ни знания, ни любви, ни радости, ну ничего нет, ни печали нет. Это страна молчания. Никакая душа нигде не летает. А вот такое натолковали, ну а потом начинается. Вот там если вот Христос туда, потом он же хоть проповедовать, а мы если помянем, да особенно если 100 грамм, так вообще, как говорится, будет Христос там бегать, как угорелый, проповедовать этим подземелье в этом преисподних местах земли, да. Преисподние места земли, это да, с землей как бы сравниваются, люди, преисподние, то есть это, знаете, говорят, ниже плинтуса уже опущенный человек. Это дно человеческое, вот это преисподняя имеется в виду. Это как бы люди заживо погребенные. Есть люди, которые живут физически, да? Но живут в таком состоянии души и духа, живут в таких грехах без какой-либо надежды на будущность. Вот эти люди называются преисподняя. Ну, в другом месте можете почитать, что он там спускался в одни Ноя, в одни строения ковчега, тоже в преисподние места земли, тоже проповедовал. И там спаслось из преисподней, из померших, ну, получается, помните, семейство Ноя. Так они были живые, Ной и его семья, или они были мертвые? Живые, а преисподние. И тоже, вот я говорю, читать надо внимательно, а то мы все у перевода греческих, да и на иврите что-то читаем, на русском ничего понять не можем. Так вот, преисподние места земли, это люди падшие, преисподнее место, вот в глазах людей было, Закхей, преисподнее место, блудница, да, разбойник, преисподнее место, который покаялся на кресте, это преисподние места. Книжники, фарисеи, это преисподние места, он приходил туда и проповедовал. И проповедовал, обратите внимание, снисходя, не упрекая, не унижая, не обвиняя, не нападая, не раздражаясь. Вы видите, да? Вот он секрет, да будут все едино, как этого достичь. Чтобы мы достигли единения, надо начинать с себя. Не с кого-то, а с себя. Я с себя, ты с себя. Если мы вместе, давай трудиться не на чужих огородах, ты не на моем, а я не на твоем, а каждый на своем. Если я хочу с кем-то объединиться, что я должен делать? Заметьте. Что я должен делать, чтобы тот человек ко мне приблизился? Заметьте, снизойти, понять, а без борьбы с гордыней, без победы над ней, а у нас этого вообще не получится. Именно снизойти. Может, он перед нами, этот человек, в моих глазах преисподнее место земли. Может, он матерщинник. Может, он блудник, а может, он еще гомосексуалист какой-нибудь. То есть, может, он там, я не знаю, гордец, подлец, вор, зэк. Вот это называется преисподнее место земли. И ты приди к нему, снизойдя, не укоряй, не унижай, не спорь, не ругайся. Ты же тоже когда-то таким был. Снизойди, не перебивай, не учи, не унижай, не оскорбляй, выслушай человека, постарайся его понять, прояви какие-то союзнические чувства к нему. И заметьте, чем меньше человек спорит, вы помните, да, это выражение, возвышающий себя человек будет унижен, а унижающий будет возвышен. Вот эти те же самые слова. Снисходя, снизойди. Снизошел, понял, принял его таким, каким тебя Христос принял, да. Он не обиделся, да, посмотри на его глаза, посмотри на его лицо. Они сияют. Он влюбляется в тебя. Он в тебе увидел то, что не видел в других людях. Он увидел в тебе Христа. Может, еще не знает, что ты христианин, но поведение твое говорит о какой-то такой, знаете, божественной миссии, которая на тебе. Он начинает плениться нашей любовью. Он тоже перестает спорить. Кстати, тоже обратите внимание, вы начинаете спорить, и с вами спорят. С вами начинают спорить, а вы раз ушли от спора, второй раз ушли, согласились, промолчали. И обратите внимание, другой человек тоже начинает выдыхаться, ему не с кем ругаться. Заметьте, рецепты очень простые. Конечно, это надо переварить. Это надо еще раз, может быть, прослушать, прочитать. Далее, поразмыслить, понаблюдать, проверить, познать. Вот эти библейские тексты, вот эту истину. Чтобы убедиться, что здесь написано правильно, в русском переводе правильно. А вот те переводы в греческом, если там до этого человек не доходит, то они неправильные. И заметьте, когда человек вам расположен, вы с ним не ругаетесь. Почему? Смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисхождение, любовь. Все. Далее. Бодрствуйте, трезвитесь, старайтесь сохранить единство духа в союзе мира. Да самый большой спорщик с вами не сможет ругаться. Ну просто помолчите. Поймите человека. И в конце скажите, хоть он, может быть, болтал без конца и без края. Ты мне понравился. Вы знаете, его это может ошарашить. Выбить из этой колеи, из этого настроя, спорить, доказывать. Ну, я скажу из собственного опыта. Раньше я, конечно, воин был такой, со стрелами, луками, мечами, ножами, колопы, в общем, дырявил всех подряд. Не помню, что кто-то со мной был един. Помню одна радость, когда я уходил от них, они, слава Богу, приперся сюда, слава Богу, что Бог его забрал уже. Больше встречаться никто со мной не хотел. Когда понял вот эти мысли, что я с вами сейчас делюсь ими, да, совершенно иная картина. Практически с любым человеком, который бы спорил, если бы даже просто понять и не встревать, и не спорить, и не доказывать, не оспаривать, просто промолчать. Он выдыхается, ему надо дровишки для общего костра. А я не подкладываю, а у него же рано или поздно кончатся дрова, он выдохнется, и все. А дальше сидит такой кроткий, смиренный. А дальше просто я говорю, а как вы вот это понимаете? Он рассказывает, ну, если не так, как в Библии написано, ну, я так киваю головой. И иногда бывает, он там сидит, ну, вы согласны со мной? Ну, знаете, вот если кивнуть вот так прямо вниз головой, кивнуть, да, вот так как бы да, ну, так он говорит далеко не то. Если сказать нет, ну, так он тогда еще больше начнет возникать и возмущаться. А я так, знаете, так... Знаете, вот вроде да, вроде нет, так посередине, да, под углом 45 градусов, так голову наклонил, да и то так не сильно. Он, конечно, это воспринимает, что я согласился, а я понимаю, что я, как говорится, ну, смягчил ситуацию. А он думает, что я соглашаюсь, он принимает и сам успокаивается, и говорит, ой, как приятно с тобой было поговорить. Хоть я с одним нормальным человеком поговорил. Ну, я просто молчал и все. Но понимая его натуру, я никогда не начну опять что-то говорить и кому-то что-то доказывать. Это не надо. Так вот, что хочу еще раз напомнить. Я на этом буду заканчивать наше общение. Вот, попрошу вас, кто из вас, вот, если слышит, да, ну, напишите там или в комментарии вот сейчас, все ли было хорошо слышно, да, не было ли каких-то сбоев. Вот сейчас, кажется, видеокамера не работает. Я так вижу, да. Напишите мне, как бы, чтобы я хотя бы знал, слышали, все ли было, как говорится, нормально, да, в плане того, как шла трансляция с технической стороны или нет, да. Ну, подводя итог, что хочу сказать, запомните, если хотите быть высоким в глазах другого человека, если хотите, чтобы он вас послушал, это рецепт, как приобретать друзей, да, чуть ли не по Дейлу Карнеги, да. Если хотите приобрести друга, если хотите с кем-то соединиться, если тот человек сам не знает, что, а вы понимаете, что сделаете, снизойдите. Постарайтесь понять. Не спорьте, не унижайте, не выясняйте отношения, кто из вас больше, кто спасется, кто погибнет. Неважно, верующий, неверующий, это вообще ко всем применимо. Снизойдите, поймите, посочувствуйте, послушайте, ничего не говорите. Вы заметите, как человек сам затухает в желании спорить, как сам умиротворяется, то есть ваш мир переходит на него. Он к вам располагается, сам утихомиривается. Дальше уже идет беседа без спора, просто в виде того, что каждый делится своим мнением, никто ни на чем не настаивает. Заметьте, вы снизошли, к вам расположилось сердце. Вас начинают любить. Вы в глазах этого человека поднимаетесь, ваш авторитет растет, влияние слов ваших увеличивается. Он пленяется, он любит уже вас, а если любит, он не будет с вами спорить. Это начало того пути. По поводу нашего вопроса, нашей темы, да будут все едины. Как прийти к единству? Как этого достичь? Всего хорошего, Божьих благословений, до следующей встречи завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.